Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Если вдруг вы не заметили, Андрей Башкиров открыл сегодня новую рубрику в нашей церкви. Называется она «Снова дня». Сегодняшним словом стало слово «манифестировать». За определением этого слова подойдите после богослужения к Андрею Башкирову. Он вам расскажет, что это слово означает. Запишите себе, пожалуйста, сейчас в ваших бюллетенях ответ на очень простой вопрос. В какой сфере в вашей жизни вам сложнее всего удается следовать за Христом? Какие аспекты вашей жизни вам сложнее всего доверить Богу? И пока вы размышляете над этим вопросом, расскажу о том, что нас ждет в ближайшее время, поскольку мы действительно начинаем сегодня новую серию. Мы привыкли к тому, что нам постоянно нужно отстаивать свои интересы. Мы отстаиваем свои интересы на работе, мы отстаиваем свои интересы в бизнесе, мы отстаиваем свои интересы с клиентами, мы отстаиваем свои интересы дома. Очень важно расставить точки над «и». Очень важно отстоять свои интересы, отстоять свою территорию, защитить свои права во всех этих сферах. Мы привыкли к этому. Мы настолько к этому привыкли, что в нашей терминологии, в нашем языке даже есть такие пословицы, как «кто везет, того и погоняют». И если только мы не будем отстаивать свои интересы, если только мы не будем этого делать, то мы превратимся как раз вот в тех людей, которых погоняют. Мы станем подкаблучником, тюфяком, неудачником, тряпкой, о которой будут вытирать ноги. Мы станем вот этим человеком, если мы не будем отстаивать наши интересы. Но проблема в том, что если мы будем это делать постоянно, если мы будем расставлять эти границы, если мы будем постоянно доказывать свое право на существование всем вокруг нас, то неминуемо, шаг за шагом, наше сердце будет грубеть, наше сердце будет черстветь, наше сердце превратится в мозоль. Когда мы подходим с вами к 19 главе Евангелия от Матфея, Матфей начинает новую тему. И в этой новой теме он показывает, как нарастает противостояние Иисуса и официальных религиозных лиц. Он показывает, каким образом это противостояние нарастает. Оно становится буквально ощутимым с каждым стихом, с каждой главой, с каждым отрывком. Оно все более и более и более явное. И все время ты ожидаешь, что вот-вот Иисус топнет ногой, что вот-вот Иисус раздаст всем, что им причитается, что вот-вот Иисус скажет «хватит, хватит». И это ожидание настолько явное, что мы видим его в подделке, в фальшивке, которая датируется 2-3 веком. Называется эта подделка «Евангелие детства». В этом «Евангелии детства» автор решил собрать чудесные истории, которые произошли с Иисусом, когда Иисус был маленьким. И во всех этих чудесных историях, когда Иисус был маленьким, как только кто-то что-то говорит Иисусу, происходит неминуемое. Дети дерутся. Дети часто дерутся. Мальчики дерутся. У меня 2 сына, которые очень хорошо производят впечатление идеальных детей. Недавно в детском садике возникла какая-то проблема. Я прям напрягся, спросил воспитательницу, связана ли эта проблема с моим сыном, на что она сказала: «Нет, что вы такие интеллигентные». Я подумал: «Фуф, какое хорошее впечатление мы производим, мы такие интеллигентные. Видели бы вы, что происходит между вот этими двумя дома, потому что они играют, они прям радуются друг другу буквально 30 секунд, а после этого они начинают драться». Младший использует все подручные средства, которые у него есть для того, чтобы отстоять свои интересы. Старший, пока родители не видят, тоже использует все подручные средства. Это естественно. Так вот, в Евангелии детства, когда это происходит, дети, которые делают что-то Иисусу, после этого умирают. Серьезно. Документ 2-3 века. Это настолько естественно для нас ожидать этого. Да? То есть там есть такое повествование. Мальчик кинул в Иисуса камнем. После этого Иисус проклял мальчика, и мальчик умер. Сразу. Родители мальчика пришли к Иосифу для того, чтобы нажаловаться на Иисуса. Говорят: «Слушай, не кошерно так себя вести». После этого родители ослепли. Сразу. Документ 2-3 века. Мы ожидаем, что Иисус будет вести себя таким образом. А Он этого не делает. На протяжении этих глав мы видим с вами триумф благодати Христа. Мы видим, что Он сильнее, чем необходимость отстаивать свои интересы. Мы видим с вами, каким образом Иисус выстраивает совсем другую модель поведения. Тимоти Келлер описывает ее следующим образом. На кресте Иисус побеждает через проигрыш, одерживает триумф в поражении, получает могущество в немощи, обретает богатство, отдав все. Обретает богатство, отдав все. Иисус демонстрирует нам, что истинная сила не в крике, но в способности реагировать на внешние раздражители с милостью. Описание месяцев, описание недель, предшествующих гибели Христа на кресте, пронизаны именно этой идеей. Они пронизаны отражением того, что является действительно настоящей силой. Почтение Господа, слово Его. Давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать буквально первые два стиха Евангелия от Матфея, 19 главы. «Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудею. За Ним последовало множество людей, и Он исцелил их там». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим Тебя, покажи нам сегодня, как мы можем целиком, полностью довериться Тебе. Покажи нам сегодня, как мы можем прийти к Тебе. Покажи нам сегодня, Господь, как мы можем слушаться Тебя. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Обратите внимание на любопытный структурный элемент, который евангелист Матфей использует практически постоянно на протяжении своего Евангелия. Когда Иисус меняет направление своих путешествий, меняется вместе с этим направлением и тема. Например, в 13 главе мы читаем с вами, когда Иисус закончил рассказывать эти притчи, Он ушел оттуда, Он пришел в свой родной город и начал учить людей в синагоге. Видите, вот этот вот переход, да, Иисус переходит из одного места в другое. Всегда это символизируется тем, что Иисус закончил учить здесь и перешел на новое место. То же самое происходит и в 19 главе. Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился. Матфей использует перемещение Иисуса как маркер, помогающий читателю отслеживать новые темы. И вот сейчас он переходит от славы царя, которая заметна в тени оппозиции и грядущего креста, он переходит к новой теме, к теме триумфа благодати Христа, к нарастанию напряжения и к триумфу благодати Христа. В 18 главе Матфей рассматривал такие вопросы, как положение верующего, побуждение верующего, потерянность, которая была в жизни верующего, примирение верующих, прощение верующим, предупреждение верующим. То есть предыдущую главу он посвящает тому, как должны вести себя люди в церкви. Он посвящает себя тому, что мотивирует нас, что движет нами, как мы должны выстраивать отношения друг с другом именно в церкви, именно в контексте христианской общины. Потому что община Христа – это та семья, в которой правила взаимоотношений друг с другом формируются принадлежностью ко Христу. Община Христа – это то место, где правила взаимоотношений друг с другом формируются нашими взаимоотношениями со Христом, нашей принадлежностью ко Христу. И мы остановились с вами как раз на 18 главе, остановились на конце этой 18 главы, говорили с вами про прощение. Потому что в общении Христа принято прощать друг друга. Потому что прощенные люди, те, кто ощутил прощение, могут простить других. Они понимают повод для прощения, путь прощения, процесс прощения и, самое главное, последствия непрощения. И вот здесь мы видим переход как раз к следующей теме. Последствия непрощения, которые ожесточают наше сердце. И в следующих главах Матфей будет показывать нам, каким образом мы меняемся тогда, когда мы принимаем эту благодать и милость Христа. Для всех нас вполне естественно полагаться на себя, на свой опыт, на свою мудрость, в конечном итоге на свои силы. Сталкиваясь с той или иной трудной жизненной ситуацией, сталкиваясь с тем или иным моментом, когда нам нужно принять какое-то важное решение в жизни, мы полагаемся прежде всего на себя. Потому что кому можно верить? Только себе. Прислушиваться можно только к себе. При этом мы воспринимаем церковь, мы воспринимаем религию, как своего рода консалтинговые агентства. Они могут дать совет, а мы можем прислушаться к нему или нет. Они могут дать совет, а мы можем понять, прислушиваться к этому, стоит ли прислушиваться к этому совету или нет. Потому что, опять-таки, полагаемся мы все еще на себя. И мы воспринимаем веру в этом случае как своего рода оберег. У меня христианский брак, поэтому в моем браке ничего плохого произойти не может. Он же христианский. У меня христианский бизнес, поэтому ничего плохого в моем бизнесе произойти не может. У меня христианская карьера, поэтому ничего плохого в моей христианской карьере произойти не может. И так далее. А суть не в том, чтобы был вот этот вот оберег. Суть не в том, чтобы был вот этот титул христианский. Суть в том, чтобы мы действительно следовали за Христом и в нашей семье, и в наших взаимоотношениях с людьми, и в нашем отношении к деньгам, и в нашем отношении к работе, и в нашем отношении ко всем остальным вещам в жизни. Именно поэтому мы увидим с вами на протяжении следующих недель, что мы защищаем наше сердце вот от этого ожесточения, от того, чтобы оно не превратилось в мозоль, тем, что мы себя без остатка посвящаем Богу, тем, что мы нашу семью, и не только семью, самое главное, нашу свободу посвящаем Богу. Тем, что мы наши свершения посвящаем Богу, тем, что мы наши средства, финансовые средства посвящаем Богу, сбережения посвящаем Богу, наше служение мы посвящаем Богу. Вот все это, таким образом мы защищаем наши сердца, посвящая все это Богу. Кому можно доверять? Мы говорим себе. Мы отвечаем на этот вопрос, что себе. Но на самом деле сегодня мы увидим, что когда нам предстоит принимать сложные решения, доверять нужно не себе. Потому что так мы заходим в тупик раз за разом. Раз за разом мы повторяем одни и те же ошибки. Раз за разом мы наступаем на одни и те же грабли. Доверять можно Христу. Довериться можно, нужно Христу. Я сердце защищаю, когда себя без остатка Богу посвящаю. Можете себе записать, что для этого мне нужно слушать Христа. Для этого мне нужно следовать за Христом. Для этого мне нужно спасаться Христом. И сразу для людей, которые в церкви не первый раз... Я понимаю, что происходит, когда мы слышим слова «слушать Христа», «следовать за Христом», «спасаться Христом». У нас сразу перед глазами такой ответ «белочка», «это очевидно», «я выключаюсь», «все понятно». Давайте посмотрим на то, что означают эти слова. Давайте попробуем разобраться с тем, что на самом деле означают эти слова для того, чтобы увидеть, может быть, то, чего мы не замечали раньше. Тема «слушать» появляется раньше. В 7 главе мы читаем с вами: «Того, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне». В 19 главе, закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудею. Публичная проповедь Христа – учение Христа является неотъемлемой частью Его служения. Христос проповедует постоянно, Христос переходит из места в место, и мы очень часто уделяем внимание Его чудесам, мы уделяем внимание Его знамениям, мы уделяем внимание тому, что Он говорит ученикам, забывая о том, что на самом деле во всех этих местах Он проповедует, во всех этих местах Он учит, во всех этих местах Он говорит. Поэтому очень важно слушать то, что говорит Христос. А для этого нам необходимо проводить время в Слове Христа. Нам необходимо проводить время в Слове Божьем каждый день. И я понимаю, теоретически мы все с этим согласны. Теоретически мы все согласны с тем, что нужно читать Библию каждый день. Практически. Об этом никто не признается вслух. Но практически мы думаем: но это же так трудно. Это же так скучно. Это же нужно читать книгу, написанную 2000 лет назад и более, каждый день. Каждый день. Если мы думаем, что это трудно, если мы думаем, что это скучно, у нас сейчас есть просто неубиенный аргумент. Этот неубиенный аргумент называется «социальные сети». Каждый день мы проводим в социальных сетях. Каждый день. Скорее всего, если вы похожи на меня, то у вас не одна социальная сеть, в которой вы сидите. Скорее всего, у вас несколько социальных сетей, в которых вы сидите. И, скорее всего, ограничения, затронувшие наши социальные сети в последнее время, не коснулись вас, потому что все быстренько настроили VPN, и все продолжают дальше сидеть в социальных сетях. Если мы можем делать это, мы можем читать Божье Слово каждый день. Мы можем читать Божье Слово каждый день. Но важно не только читать это. Христос говорит о том, что не только того, кто слушает мои слова, но того, кто исполняет мои слова, того, кто применяет слова на практике, того, кто услышал что-то и применил это на практике, того, кто, можете написать себе, подстроил свою жизнь под слова Христа, того, кто подстроил свою жизнь под слова Христа. И самое важное, так мы преодолеваем трудности благодаря слову Христа. Христос говорит о том, что разница между двумя людьми не в том, как они выглядят, потому что выглядят они одинаково. Выглядят они одинаково, оба дома выглядят одинаково. Но в первом случае, во время трудности, дом устоял, он не разрушился. Человек преодолел эти трудности, не потеряв себя, не потеряв свою жизнь. А во втором случае все пошло прахом, абсолютно все. И разница между этими двумя домами в том, что в первом случае человек не только слушал, он применял, он подстраивал для того, чтобы преодолеть трудности благодаря слову Христа. А во втором случае нет. Во втором случае человек воспринимал все, что Христос говорил, как развлечение, как публичную лекцию. Расскажи нам что-нибудь еще, чего мы не знаем. Удиви нас. Процитируй нам что-нибудь, чего мы не слышали раньше. Расскажи нам какую-нибудь историю, какой-нибудь анекдот. Но в первом случае люди применяли это. Слушаем ли мы слова Христа? Насколько мы постоянны в нашем чтении Слова Божьего? Сколь последовательны мы в применении этого Слова в нашей жизни, если истина Слова Божьего в нашем сердце вступает в конфликт с нашими желаниями? Если мы видим, что хочется одного, а Бог говорит другое, кого мы слушаемся в этот момент? Слушаемся ли мы Слово Божие, или мы слушаемся того, что, ну, если очень хочется, то можно? Потому что мы защищаем наше сердце тогда, когда мы без остатка себя посвящаем Христу. За ним последовало множество людей, и в конце этой главы, 19 главы, Петр говорит, а Петр сказал ему: «Вот мы оставили все и пошли за тобой». Вот мы оставили все и пошли за тобой. Мы воспринимаем слова «следовать за Христом» несколько метафорично. Ну, это метафора такая, образ такой, «следовать за Христом». А поэтому мы теряем из виду смысл этих слов. Но для первоначальной аудитории фраза означала в буквальном смысле «идти за Христом». Для первоначальной аудитории это означало в буквальном смысле оставить все и пойти за Христом. Это означало, можете себе записать, что общение с Иисусом, Его учение обладало высшим авторитетом для них и формировало их восприятие работы. То есть, когда Петр говорит, что вот мы оставили все, он буквально говорит о том, что Иисус, я оставил свою работу, я оставил свой бизнес, я все оставил для того, чтобы последовать за Тобою. И сегодня Господь не призывает нас к тому, чтобы мы выбросили работу. Сегодня Он не призывает нас к тому, чтобы мы оставили свой бизнес. Но это напоминание нам о том, а что является для нас более важным, более ценным? Наша работа или Христос? Второе – это формирует их восприятие родных. Это формирует их восприятие родных, формирует восприятие семьи. Именно это шокирует нас, когда один из учеников Спасителя спрашивает Иисуса, может ли он сперва похоронить своего отца. Ранее в Евангелии от Матфея мы читали с вами, а другой человек из его учеников сказал: «Господи, разреши мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус ответил ему: «Следуй за мной, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов». Нас шокирует это. Как это – не похоронить папу? Но на самом деле иудеи хоронили в тот же день, когда человек умирал, в отличие от нас. Не на третий день, как это делаем мы, они хоронили в тот же день. И из-за того, что они хоронили в тот же день, мы понимаем, что когда человек приходит к Иисусу, он не говорит о том, что у меня только что умер папа, и мне нужно его похоронить. Он приходит к Иисусу и говорит, что мне нужно вступить в права наследства. А это занимало целый год. И отвечая вот на этот вопрос, Иисус говорит о том, что следовать за мною сейчас когда мне остались считанные недели, считанные месяцы жизни, важнее, чем для тебя вступить в права наследства. И по сей день это так. Следование за Христом важнее, чем вступление в права наследства. Далее в 10 главе мы читаем с вами другие строки Христа, которые тоже шокируют нас. «Кто любит своего отца или мать больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот не достоин меня». Когда мы читаем эти строки, очень важно помнить такую вещь. Если у вас нет проблем с тем, чтобы ненавидеть ваших родителей, если у вас нет проблем с тем, чтобы ненавидеть ваших детей, эти слова не для вас. Христос обращается не к вам. То есть не то, что вы приходите в церковь такой, слышите о том, что если кто-то не любит меня больше, чем родителей, и человек сидит и думает, у меня такие сложные отношения с родителями, Христос, слава Богу, прям нашел свое место. Никаких проблем с тем, чтобы любить тебя больше, чем моих родителей. Нет. Слова обращены к тем, кто обожает своих родителей, кто любит их. Кто любит их. И Христос говорит, если любовь ко мне не будет настолько больше, чем любовь к вашим родителям, чем любовь к самым родным людям в вашей жизни, настолько больше, что ваша любовь к вашим родным покажется ненавистью, вам не стоит следовать за мной. Вам не стоит следовать за мной. Наша вера формирует наше восприятие родных, близких. Наша вера формирует наше восприятие радости, того, что дарит нам на самом деле радость, того, что дарит нам счастье. Во Христе источник нашей радости. Во Христе источник нашей радости. Настолько всеобъемлющим является наше доверие Ему, настолько всеобъемлющим является наше посвящение Ему. Нам следует быть столь близко ко Христу, что общение с Ним, Его учение формировали бы то, как мы зарабатываем деньги, как мы тратим деньги, как мы выстраиваем отношения в семье, как мы выстраиваем отношения с людьми вокруг нас. Вот что значит следовать за Ним. Так следуем ли мы сегодня за Христом? Или мы смотрим на Него издалека? Является ли учение Иисуса тем, что формирует наш взгляд на то, как мы зарабатываем деньги, как тратим их, как выстраиваем отношения с родными и близкими? Если бы Иисус появился сегодня в нашей жизни, смогли бы мы оставить все и последовать за Ним? Или нет? Или есть что-то для нас, что важнее? Или мы бы сказали Ему, Господи, это очень хорошо, я хочу последовать за Тобой, но Ты знаешь, у меня ипотека. Очередь в садик подошла, вот только-только, прям ждали, и вот наконец-то можем в садик пойти. Ты не представляешь, Иисус, каких усилий нам стоило попасть вот в эту школу. И многое-многое другое. Мы защищаем наши сердца тогда, когда мы без остатка посвящаем себя Иисусу. И, наконец, последнее – спасаться Христом. Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, проповедовал о царстве и исцелял людей от всех болезней и недугов. Иисус ходил по всем городам и селениям, учил в синагогах, проповедовал радостную весть о царстве и исцелял людей от всех болезней и немощей. Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них. За Ним последовало множество людей, и Он исцелил их там. Регулярно на протяжении Евангелия от Матфея мы видим с вами вот такие краткие содержания служения Иисуса. Что именно Иисус делал? Краткое содержание предыдущей серии. Раз за разом Матфей возвращается к этому, и раз за разом Матфей уделяет внимание тому, что Иисус не только учил, за Ним следовала не только большая толпа людей, но и то, что Иисус исцелял людей. Дон Карсон в своем исследовании Евангелия от Матфея пишет, поскольку в Евангелиях такое большое внимание уделяется учению Иисуса, может вполне сложиться впечатление, что Иисус был своего рода пророком, чье служение сопровождалось чудесами и знамениями. Эти краткие содержания помогают нам не утратить сбалансированного взгляда на события, показывающие полную картину служения Иисуса. Иисус не только учит, Он не просто пророк, чье служение сопровождается знамениями и чудесами. Иисус изменяет жизни людей. Иисус спасает жизни людей. Иисус исцеляет людей. Иисус преображает жизни людей, которые следуют за Ним. И далее в 19 главе Евангелия от Матфея евангелист демонстрирует, что значит на практике довериться Христу, а что значит продолжать искать спасение в семье. Потому что вопрос, о котором мы будем говорить с вами в следующий раз, вопрос, касающийся развода, это не просто вопрос о разводе, это не просто вопрос о том, а в каких ситуациях можно развестись. Вопрос этот продиктован прежде всего тем, что люди смотрят с потребительской точки зрения на семью, что я получаю от семьи. И если я не получаю этого от моей семьи, от моей жены, могу ли я оставить мою жену? Потому что она не удовлетворяет моим потребностям. Когда мы спасаемся в наших свершениях, и как раз вот этот вот разговор Иисуса с учениками о важности детей, о том, что нельзя запрещать детям приходить к Нему, он связан именно с этим, потому что ученики бегут впереди паровоза. Они уже в Иерусалиме, они уже ожидают, что мы сейчас войдем, мы сейчас будем царствовать, а тут какие-то дети мешают нам. Они спасаются вот этими свершениями, их важность, их значимость в жизни в этих свершениях. И когда молодой человек приходит к Иисусу и говорит о том, что «А что мне еще нужно сделать, чтобы убедиться, на 100% быть уверенным, что рай мой?» Христос говорит: «Да ничего, сущий пустячок, нужно все деньги раздать нищим, и все, рай твой». И человек не может этого сделать. И проблема не в том, что я знаю, точно так же, как и вы, когда я слышу эти слова: «пустячок, нужно раздать все деньги», я напрягаюсь. Ну, потому что не хочется раздавать все деньги, правильно? Нет? Хочется? Я напрягаюсь вместе с вами. Но речь идет не о том, чтобы раздать все деньги. Христос говорит: посмотри, твое спасение, твоя значимость, твоя сущность, она в том, что ты молод и богат. И убери одно из этих двух, и тебя больше нет. Проблема не в том, что ты боишься потерять деньги, проблема в том, что ты боишься потерять себя, а спасение только во мне. И чисто с финансовой точки зрения, деньги здесь, деньги, которые этот молодой человек уже потерял, потому что он уже мертв, и рай там, это великолепная сделка. Это потрясающая сделка. Но он не может на это пойти. Потому что это не вопрос денег, это вопрос души, вопрос сердца. Спасаемся служением. Господи, я для Тебя, я Тебе. Повторяем мы вслед за Петром, когда Петр говорит: Господи, что будет нам? Ведь мы же Тебе. Мы же Тебе отдали, Господи, мы же Тебе пожертвовали, я же Тебе вложился, Господи, я же спасаюсь. Моя сущность, моя значимость в том, что я делаю для Тебя. И раз за разом мы видим, что спасение не в этом. Раз за разом мы видим, что спасение во Христе, в нашем Искупителе, только в Нем. Иисус не только учит, Он и исцеляет всех, кто приходит к Нему. Христос на самом деле радикальным образом меняет жизни людей. Любой человек, который был болен, любой человек, который прошел через болезнь, когда врачи не могут помочь, знает, что такое обрести это исцеление. Христос изменяет радикальным образом жизни людей. И при этом нам всем очень сложно заметить момент, когда мы начинаем искать спасение в чем-то хорошем. Ведь всегда можно сказать, что я не рассчитываю на то, что, скажем, моя семья наполнит мою жизнь смыслом. Я не рассчитываю на это. Просто так получается естественно, потому что у меня же такая хорошая семья. Я не смотрю на деньги, как на источник значимости моей жизни. Просто я хочу быть верным в том, как я распоряжаюсь, как я приумножаю веренные мне средства. Сложно признаться в том, что наша сущность зависит от карьеры. Для пастора церкви, для служителя, сложно признаться в том, что твоя сущность зависит от количества людей в церкви. Но это так. Очень легко потерять эту грань. Очень легко утратить ее. И если быть предельно честным с собой сейчас, в чем мы ищем спасение? Пытаемся ли мы обрести значимость в карьере, в детях, в семье, в нашем финансовом благополучии? Позволяем ли мы Христу исцелять наши сердца? Позволяем ли мы Христу исцелять наши сердца? Потому что мы защищаем наши сердца тогда, когда себя без остатка Христу посвящаем. Мы привыкли воспринимать религию как своего рода бег с препятствиями. То есть такая, знаете, полоса препятствий. Сейчас есть очень много разных телевизионных шоу, в которых герои преодолевают эту полосу препятствий. Или выживают где-нибудь на острове, питаясь ящерицами. Люди, у которых, в принципе, все хорошо в жизни, у них все замечательно в жизни, но дальше вот из этого делается шоу. А сможет ли он пить дождевую воду в течение ближайших 2 недель? И мы воспринимаем религию таким образом. Мы приходим к Богу, и мы думаем о том, что «Господи, давай, где моя полоса препятствий? У меня все хорошо в жизни, все прекрасно. Где великий пост, который мне нужно пройти?» Проблема в том, что если мы воспринимаем христианство таким образом, то рано или поздно мы столкнемся с тем, что Бог просит нас сделать невозможное. Бог просит нас сделать невозможное. Рано или поздно мы столкнемся с вами вот с этим отрывком, который говорит: раздай все свое имущество, отдай все свои деньги, пустячок, мелочь. Рано или поздно мы сталкиваемся с вами с тем, что мы читаем вдруг о том, что будьте святы, как я свят. Очень простое требование, очень простой критерий. Хотите быть хорошим христианином? Будьте святы, будьте совершенны, без изъяна. То есть вот эта фраза, к которой мы привыкли, о том, что ну, я на самом деле не идеальный человек, если вдруг кто-то ошибался, если кто-то вдруг думал о том, что я идеальный человек, Христос говорит: не-не-не, забудь эту фразу. Будь идеальным человеком, будь совершенным человеком, будь святым человеком. Это мое требование. И если вдруг вы не подошли еще к этой черте, вы подойдете. Вы подойдете рано или поздно, вы поймете, что христианство невозможно. Это не полоса с препятствиями. Если пытаться это сделать своими собственными силами, рано или поздно мы все упираемся в тупик того, что мы сделать не можем. Но именно в этом тупике мы вдруг открываем для себя, что то, что невозможно мне, Христос понес на себе на кресте. То, что невозможно мне, Христос понес на себе на кресте. И если, оглядываясь назад на вашу жизнь, нет такого момента, когда бы вы, обернувшись, могли сказать, что вот здесь, сейчас я помолился, я попросил Бога прощения за мои грехи, я попросил Его войти в мою жизнь, стать господином моей судьбы, если такого момента не было, обратитесь к Нему. Расскажите об этом шаге доверия, приняв таинство святого водного крещения. Обратитесь к Нему, потому что то, что невозможно мне, Христос понес на себе на кресте. То, что невозможно мне, Христос понес на себе на кресте. Я сердце защищаю, когда себя без остатка Богу посвящаю. Для этого мне нужно слушать Христа, следовать за Христом, спасаться Христом. В следующий раз, на следующей неделе, мы поговорим с вами о том, продолжая изучать Евангелие от Матфея, поговорим с вами о том, как найти семейное счастье. Вот этот знаменитый отрывок в 19 главе, который говорит про развод, мы поговорим с вами о том, как найти семейное счастье. В жизни каждого из нас есть страх, что если только я отдам в руки Христа ту или иную сферу жизни, Он заберет ее и уже никогда не вернет. Если только я вот доверю это Ему, Он скажет «спасибо», и все. И я ее больше не увижу. Например, «Господи, я доверяю Тебе мою личную жизнь». Христос такой: «спасибо». И мы ждем в этот момент, что личная жизнь вернется. А Христос говорит: «нет». Не вернется. И мы боимся этого. «Господи, я доверяю Тебе деньги». Христос говорит: спасибо большое, и денег больше нет. И у каждого из нас есть такая сфера. У каждого из нас есть такие вещи, которые мы боимся доверить Господу, которые мы боимся отдать Ему в руки, потому что что если Он это заберет, и это не вернется ко мне? А Он иногда забирает. Но это означает, что именно эту сферу, которую нам так сложно доверить Богу, именно эту сферу жизни нам и нужно доверить Ему. Именно этот уголок нашей жизни, который нам так сложно доверить Ему, нам и нужно доверить Ему. Когда христиане говорят, что они имеют в себе Христову жизнь, пишет Клайв Льюис в «Просто христианстве», они не подразумевают чего-то умственного или морального. Когда они говорят о пребывании во Христе или пребывании Христа в них, это не значит, что они просто думают о Христе или стараются Ему подражать. Они имеют в виду, что Христос в самом деле действует через них, что все христиане вместе представляют из себя единый организм, через который действует Христос, что мы Его пальцы, мускулы, клетки Его тела. Я сердце защищаю тогда, когда я себя без остатка Богу посвящаю. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы славим Тебя за то, что Ты отдал нам себя без остатка, что Ты умер за нас, что до последней капли крови, Господь, Ты был верен нам и любил нас. Этой любовью мы живем. И я прошу Тебя, коснись, пожалуйста, своим духом тех, кто еще не знает Тебя. Дай им смелость обратиться к Тебе и сказать Тебе: Господи, прости меня, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я хочу следовать за Тобою. Я хочу слушать Тебя. Я хочу спасаться лишь Тобою, Господь. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господи, так сложно доверять Тебе. Так страшно, Господь, отдавать Тебе самое сокровенное. Дай нам мудрости понять, что мы не сможем это удержать все равно. Но отдав Тебе, мы сбережем себя и обретем то, что мы отдаем, Господь, таким, каким мы даже не представляли себе это. Благослови нас в этом, Господь. Во имя Твое святое молимся, имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь.